Глава 9. В саду опального наследника. Вот конь, и вот мое оружие. Они заменят мне пир в саду. Ибрагим Монтасер, 10 век. Тимур Мелик был опытный воин, видевший немало сражений. Он не боялся опасности. Не раз сабля врага взвивалась над ним, копье пробивало его щит, стрелы впивались в кольчугу, барс терзал его, настигал тигр. Смерть реяла над ним, застилая глаза черным облаком. Что еще может испугать его? Поэтому, не боясь гнева Хорезм-Шаха, Тимур Мелик отправился в загородный сад Телялы, чтобы посетить его владельца, опального сына Хорезм-Шаха, Джалалетдина. Он застал молодого хана в глубине густого сада. Джалалетдин в раздумье одиноко сидел на ковре. Он легко поднялся и пошел навстречу гостю. «Салям тебе, храбрый Тимур Мелик! Я пригласил к себе несколько друзей, но большинство уже прислали свои огорчения, сообщив, что по болезни приехать не могут. Только 3 кочевника из степи, да ты, Тимур Мелик, не побоялись посетить опального владетеля далекой Газны, которую мне, конечно, никогда не придется увидеть. Воля шаха священна», — сказал Тимур Мелик, опускаясь на ковер. «Разве я виноват?» — продолжал задумчиво Джалалетдин, — «что я родился от туркменки, а все кипчаки хотят иметь наследником кипчака. Пусть будет кипчак. Но пусть мне отец позволит уехать простым джигитом на границу, где постоянные стычки. Я люблю горячего коня, светлую саблю да степной ветер. И не хочу валяться на ковре, слушая песни и сказки стариков».
«Но ведь война у нас кругом», — сказал Тимур Мелик. «Кипчакские беки просят Хорезм-Шаха двинуться с войском в их степи. Туда пришел с востока неведомый народ. Он отбирает нашу землю. Сгоняет кипчакский скот с хороших пастбищ.
Лучше бы отец выгнал из Хорезма всех кипчаков и стал править без них», — заметил Джалалетдин. «Кипчаки изнежились и развратились. В тяжелую минуту кипчаки предадут моего отца».
«Почему ты так думаешь?» — спросил Тимур Мелик.
«Когда шах не доверяет народу Хорезма и отдает защиту власти и порядка иноземцам-кипчакам, то он похож на того хозяина, который поручает сторожить и стричь своих баранов степным волкам. У него скоро не окажется ни шерсти, ни баранов. Да и сам он попадет на обед к волкам».
Джалалетдин взглянул на стоявшего в стороне гуляма и повел бровью. Тот подошел и наклонился.
«У нас приготовлен большой дастархан на много гостей, а их нет. Поставь заставу на дороге и спрашивай всех, кто проедет мимо. Среди них найди таких людей, которые развеселили бы мою душу, и приведи их сюда, да поставь передо мной моих любимых жеребцов. Если приглашенные гости не приехали, то я буду угощать моих коней и нищих с дороги».
«Ты меня звал?» «Я здесь», — раздался спокойный голос. Из кустов сада вышел высокий, тонкий туркмен в большой овчинной шапке. Он поклонился, сложив руки на груди.
«Я рад тебя видеть, барс пустыни Каракончар. Проходи и садись с нами». Алиджан, десятник из крепостцы на восточной границе Хорезма, мчался с 5 джигитами по большому караванному пути. Он делал самые короткие остановки, только чтобы покормить лошадей. Алиджан боялся, что не довезет до Гурганджа своего необыкновенного пленника. Встречные путники останавливались, спрашивали, какого опасного разбойника схватили. Всадники скакали рядом, заглядывая в лицо связанному. Но Алиджан бил плетью тех, кто приближался, и любопытные отлетали. Уже проехали вброд 2 канала, перебрались по шаткому мосту из жердей и сучьев. Уже вдали среди тополей мелькнули голубые изразцы мечетей и минаретов Гурганджа. На перекрестке Алиджану загородили дорогу 6 всадников в малиновых кафтанах на вороных конях с белой сбруей.
«Стойте, джигиты! Прочь с дороги!» — крикнул Алиджан. «Именем хранителя веры не задерживайте едущих в Диван-Арс по важному делу!
Вот вас-то нам и нужно. Сын Хорезм-Шаха Джалалетдин приказывает вам свернуть с дороги и сейчас же явиться к нему в сад».
«Мы должны ехать, нигде не задерживаясь, прямо в Гурганж, к нашему начальнику Тимур Мелику».
Но всадники крепко держали повод коня Алиджана.
«Сам Тимур Мелик сейчас здесь, в саду. Сидит рядом с беком, и оба слушают старинные песни. Сворачивай, тебе говорят. Зачем дерешься? Твой пленник не сдохнет. А Джалалетдин подарит тебе баранью шубу, накормит пловом и даст горсть серебряных дирхемов».
«Какой плов?
Такого плова нигде ты больше не попробуешь».
Алиджан почуял приятный запах бараньего сала и крикнул джигитам.
«Остановитесь! Сворачивайте в эту усадьбу! Здесь мы испытаем блаженство!»
Джигиты с привязанным пленным свернули с дороги, миновали угрюмых часовых у высоких ворот и въехали в первый двор. В сизых утренних сумерках шесть очагов, расположенных в ряд, пылали высокими багровыми огнями. Возле них ходили женщины в малиновых одеждах. В красном свете костров они казались огненными. Всадники соскочили с коней и привязали их к столбам. Пленник остался в седле. Его конь перебирал ногами, мотал головой и тянулся к другим лошадям, которым джигита набросали охапки сена. Женщины сбежались, обступили пленного, дивясь его необычному виду. Он был привязан волосяными веревками к коню. Синяя длинная одежда с красными полосками, нашитыми на рукаве, и плоская войлочная шапка с загнутыми кверху полями говорили о каком-то чужом племени. От висков, как два рога буйвола, спускались на плечи свернутые узлом две черные косы. Дикими казались скошенные глаза, неподвижно уставившиеся в одну точку. В толпе шептали: «Да это мертвец!» «Нет, еще дышит! Все язычники живучие!» «Следуй за мной», — сказал Алиджан слуга. «Тащи с собой и этого урода». Алиджан отвязал коня с пленным и осторожно повел его по дорожке через тенистый сад, где молодые персиковые деревья чередовались с темно-зеленой непроницаемой листвой высоких карагачей. Канавка с быстро струившейся водой велась вокруг небольшой беседки. Перед ней в ряд стояли 12 жеребцов, 6 вороных и 6 золотисто-рыжих, с лоснящейся шелковистой шерстью, с расчесанными гривами, с заплетенными в них малиновыми лентами. Каждый жеребец был привязан цепью к низкому столбу. 2 джигита с медными подносами обходили жеребцов и кормили их из рук ломтиками дыни. Алиджан был так поражен красотой коней, их огненными глазами и лебедиными шеями, что не сразу заметил группу людей, сидевших под огромным старым карагачом. Площадка, покрытая персидским ковром, была уставлена серебряными блюдами и стеклянными иракскими вазами. На них пестрели разноцветными красками сахарные печенья, конфеты, свежие и сушеные фрукты и другие сладости.